Глава 10. Я вышел на улицу и, вытерев кровь с меча, убрал его в ножны. Еноты гордо топали за мной после хорошей драки. Затем, усевшись в повозку, мы направились к таверне. Интересно, а эти еще недавно глупые существа разве могли подумать, что их возьмет в ученики сам Кракен? Наверное, вряд ли. Как и не подумали бы, что станут учиться убивать. Вся эта потасовка вышла не кстати, ведь я не хотел привлекать излишнее внимание к своей персоне. Можно сколько угодно говорить, что я Джон Кракен, знаменитый рейдер Ордена, того самого Кракена. Но это только слова, и я это хорошо понимал. Без силы я никто, без верных друзей я одинок. Без команды вся моя работа не будет эффективной. Мне нужно стать сильнее и задуматься еще раз о своем месте в этом мире. С другой стороны, я не тот, кто прощает любые оскорбления, и потому они получили то, чего заслуживали. Хотя конфликт начался не из-за меня, а из-за енотов. Но ведь они находятся под моей защитой, и если подумать, эти забавные зверушки — моя команда. Маленькая и пушистая, но команда. В прошлой жизни я часто сталкивался с подобными ситуациями. Помню, как в одном из миров мы с товарищами из Ордена зашли в местный трактир после тяжелого рейда, чтобы поужинать. Тот мир был немного похож на наш, но сильные личности встречались там гораздо чаще. Я бы даже сказал, опасно чаще. Мы были потрёпанными и грязными, одежда в пятнах от слизи и крови, волосы покрыты пылью, у кого-то даже были порваны сапоги. Короче говоря, мы вернулись с длительной битвы в изнанке, где добыли неплохие трофеи и смогли очистить несколько червоточин, из которых твари пробирались в этот мир. В таком виде мы уселись за стол и заказали огромное количество еды. Но пока ожидали свой заказ, у нас на ровном месте возник конфликт с рыцарями из Ордена Праведного Гнева. Они сидели напротив нас в блестящих доспехах, презрительно разглядывая нас. Рыцари всегда были высокомерными, считая себя избранными. И это даже не проблема людей, а идеология их ордена. У них был свой кодекс, который предписывал им контроль над своим разумом, а еще борьбы со вселенским злом. Удивительно, но чаще всего они являли злом тех, у кого было много золота. Совпадение? Кто его знает? Даже мы так не поступали. Чтобы попасть к нам в черные списки, нужно было очень постараться. Так вот, мы спокойно сидели, ожидая свои заказы, когда эти выпендрёжные павлины посмотрели на наш внешний вид и назвали нас голодранцами, пришедшими сюда доедать остатки. Один так вообще швырнул нас медной монетой. К слову, нас не слишком хорошо знали в этом мире, ведь мы были нечастыми гостями там. Несмотря на то, что нас было меньше, и мы были уставшими и ранеными, а бастион Ордена Праведного Гнева находился совсем рядом, мы не стали этого терпеть. И медная монета пробила голову идиоту после моего точного броска. Началась драка, в которой весь трактир был разрушен. Но вместе с ним был уничтожен один отряд рыцарей. Конечно, пришлось оттуда быстро сваливать, чтобы избежать дополнительных проблем с местной стражей. Но зато мы наказали этих зазнаек. Поэтому и здесь я не собираюсь прощать подобное. «Молодцы, ребята! Отлично сработали!» — похвалил зверьков, которые на этот раз сидели рядом со мной на козлах. До трактира мы добрались быстро, и проблем по дороге не было никаких, кроме большой жирной крысы, которая выбежала на дорогу и не желала уступать лошадям. Эта зараза была настолько огромной, что бросилась на ближайшую лошадку, которая пыталась ее лягнуть. Рядовой Рика ее тут же пристрелил. В трактире было весело. Здесь кипела работа по восстановлению. И моего появления здесь никто не заметил. У трактирщика и своих дел хватало, по горло. Понимаю, что теперь меня ждут последствия после той драки с солдатами, но я не собираюсь убегать и не жалею о том, что назвал им свое имя. Если их господин пошлет своих людей меня найти, то это будет совсем несложно. К тому же я не против вновь встретиться с ними, особенно учитывая, насколько это может быть выгодным. Я подбросил в руке кошель с 20 золотыми. Вроде деньги у меня водятся, но чтобы начать осуществлять свои планы, их явно маловато. Как минимум, нужна нормальная экипировка. Похоже, те солдаты только получили свое недельное жалование и сразу решили его просадить. А еноты быстренько подоспели и утащили у них все кошельки. Кракен, вероятно, уже обучил пушистиков хитрым трюкам, как заработать себе на жизнь. Я тем временем поднялся на второй этаж и зашел в свой номер, и тут же осознал, что еноты вовсе не собираются спать, ведь они лично убили пару человек, и теперь в них столько энергии, что они неугомонно метались по всему номеру и прыгали на моей кровати, как безумцы. Но я планирую отдохнуть несколько часов, так что взял шкипера на руки и торжественно вручил ему ключи от фургона, чтобы он и остальные могли взять оттуда свои арбалеты и ножи. «Это я дал вам их не для развлечения», — предупредил их. «А то еще не хватало, чтобы вас оштрафовали за превышение скорости во время ночной поездки по городу». Еноты встали на задние лапы, внимательно слушая меня. «Понимаю, они жаждут настоящих приключений, а у меня есть чем их порадовать. Отправляйтесь в подземные катакомбы», — объявил им. «У вас есть время до утра». Пушистики улыбнулись, услышав такую новость. Я доверил им работу без присмотра, что уже можно назвать повышением. А еще им не придется тупо просиживаться на задницах, пока я сплю. Затем я напомнил им взять мешочки для добычи, и если они заполнятся ценными находками, пусть высыпают содержимое в повозку. «И да, закрывайте ее на замок, когда пойдете в канализацию», — поднял указательный палец, добавив напоследок. Зверьки мгновенно исчезли из комнаты, словно их здесь и не было. А я разделся и лег спать. Утром же проснулся весь в поту. Мне всю ночь снились крупные сражения, в которых я когда-то давно участвовал. Но помимо этого есть и хорошие новости. Я почувствовал изменения в своем теле, и острое чувство голода свидетельствовало об этом. Казалось, что сейчас я могу съесть кусок мяса размером с целый корабль. Встав с постели, пригляделся к своему отражению в мутном зеркале. Осмотрел тело, пощупал руки и ноги. Набрал немного массы. Это обычное явление. Убийство способствует быстрому приросту сил, как в энергетическом, так и в физическом плане. Но для одаренного человека мышцы не главное. Можно быть худым и слабым на вид магом, но при этом способным одним ударом проломить гору или пробить ствол дерева насквозь. Теперь мне проще набрать массу, чем укрепить сухожилия или увеличить плотность мышц. Спустившись вниз, я обнаружил своих енотов, храпящих в фургоне, который был наполовину забит различными предметами. Ржавые мечи, медный браслет, серебряная серьга, сломанные кинжалы, пустые металлические рукоятки без лезвий, две рубашки, трость и прочее. Но самым любопытным, что я увидел, был ящик, набитый хвостами крысолюдов. Среди них был один особенно толстый и длинный. Видимо, в катакомбах произошла крупная схватка. Я на всякий случай осмотрел енотов, но не обнаружил никаких ранений, только канализационную вонючую грязь на их шорстке и лапах. «Слушай, Кракен, а ты не мог бы их научить еще ухаживать за собой? Не мне же их мыть?» Ответом мне был внутренний хохот, и я вздрогнул. Это было достаточно сильное его проявление. Неужели он скоро пробудится? Обычно такой хохот был предвестником легендарных сражений. Теперь мне предстоит потратить примерно полдня на то, чтобы реализовать всю эту добычу. Поэтому я решил выбрать наиболее простой путь. Я вернулся в таверну, помыл руки и сел за стол. Кухня уже была починена, и в воздухе пахло вкусной едой. Я заказал себе несколько порций на завтрак и обменялся парой слов с трактирщиком. «Слышали какие-нибудь интересные новости в городе?» — спросил у него, зачерпывая ложкой рагу.
«Да, все по-старому», — ответил мужчина, перекинув полотенце через плечо. «Весь город все еще гудит после последнего нападения горгулей и зомби».
Я отхлебнул чай и кивнул, давая понять, что готов слушать дальше.
«Некоторые торговцы, да и другие люди, продают свои дома, чтобы уехать подальше отсюда. Они опасаются, что орданцы начнут наступление», — продолжил он.
Все слухи, которые мне рассказывали, касались или повышения налогов, или возможной войны, ничего нового. Закончив завтраком, я отправился на повозки в алхимическую лавку к Савелию. По пути столкнулся с землекопом с испачканным лицом. В его одноколесной тачке сидел ручной крот и лежали лопата с киркой.
«Добрый день, как работа?» — вежливо спросил у него.
«Да никак», — утер
он лицо грязной тряпкой.
«Вот моя добыча за 4 дня в подземных проходах»,
— мужчина кряхтя достал из кармана сверток. Внутри свертка был кривой гвоздь, изогнутый коготь какого-то зверя и твердый пряник.
Думал найти что-то ценное, пока рою каналы для отвода подземных вод. А то платят копейки».
Он высморкал нос. «А ваш крот хоть помогает?» — задал я следующий вопрос, размышляя. «И зачем он мне этот мусор показывает?»
«Да он больше прожирает, чем помогает», —
проворчал земляков.
«Но я все равно его люблю. Друг он мне».
Я подумал про себя, что мои еноты — это настоящие два в одном. Отличные помощники и, к тому же, роются в земле не хуже обученных кротов. В итоге моя покупка оказалась весьма удачной. Продолжая путь, я свернул на нужную улицу и остановился возле лавки. На этот раз дверь была открытой. Войдя внутрь, я увидел Савелия, который осторожно протирал стол от различных жидкостей, при этом напевая себе под нос веселую песенку.
«Уф, едва успел», —
вздохнул он взволнованно, отбрасывая почерневшее полотенце в сторону.
«Иначе бы потерял не только полотенце, но и стол», —
сказал он в качестве приветствия. «Почему?» — подошел я поближе.
«Да вот, пролил кое-что, но повезло, что это был неценный реактив»,
— объяснил Савелий.
«Руки меня совсем не слушаются. Кажется, снова пора начинать пить».
«А я-то думал, он на старость начнет все спихивать».
«Слушай, дело в том, что у меня есть товар для продажи. Давай работать по старой схеме. 30% тебе, 70% мне. Просто у меня сейчас совсем нет времени заниматься продажей. Справишься?»
Глаза деда хитро блеснули после того, как он услышал о прибыли. Дед явно не такой простой, каким хочет показаться. Разве беспомощный старик будет носить два пояса? Не думаю. Один, конечно, тот, что на виду, невзрачный, широкий и грязный. А вот тот, что под ним, тоже был старым, да непростым. В нем хранились разные пробирки с зельями, полагаю, это его секретное оружие. И в тех пробирках может быть все, что угодно.
«Думаю, я смогу тебе помочь», —
согласился он и вопросительно посмотрел на мешок, который я принес. Я начал выгружать содержимое мешков на стойку, а Савелий внимательно следил за моими действиями. Наверное, уже прикидывает в уме потенциальную прибыль. Опустошив мешки, я принес ящик с хвостами крысолюдов.
«Что касается хвостов, тебе лучше обратиться к авантюристам», — прокомментировал он. «Да, есть у меня одна идея. А ну-ка, покажи мне свой медальон гильдии авантюристов».
Я достал из кармана золотую побрякушку и передал ему. Дед повертел его в руках, затем перевернул на другую сторону и записал мой личный номер и инициалы на листке.
«Когда сдам хвосты, просто укажу их на твое имя в гильдии. Тебе не придется являться туда лично», —
деловито заключил Савелий, откладывая перо.
«Но с тебя причитается».
«С меня?» — удивился я от такой быстрой смены настроения деда.
«Верно. За такие услуги у нас уговора не было», —
хитро улыбнулся он.
«Но дело для тебя пустяковое. Отправь сегодня ночью своих балбесов»,
— кивнул он на енотов.
«Полазь под моим домом и зачистить катакомбы от всякой нечисти. А то слишком много ее развелось в последние дни».
А дед явно непрост, сразу понял, кто добыл эти хвосты. А сперва таким простаком прикидывался. «Ладно, согласен», — протянул ему руку, и он крепко ее пожал. Я избавился от одной заботы, а еще понял, почему здесь так много некомпетентных авантюристов. За них товары могут добывать другие, а их репутация при этом растет. Выходит, что любой важный человек может себе сделать отличную репутацию в гильдии авантюристов и щеголять потом своим статусом. Главное, чтобы у важного человека деньги всегда были при себе. Долго я задерживаться сейчас здесь не мог, а потому... «Ну все, мне пора ехать», — сказал я и направился к выходу.
«Подожди», —
окликнул меня старик.
«Я тут кое-что сделал для тебя. Так сказать, чтобы ты не помер раньше времени. А мы с этим местом не потеряли спонсора».
Я обернулся, а Савелий извлек из-под прилавка три стеклянных пузырька и выставил их передо мной на стойке.
«Это то, что я успел сделать за ночь», —
объяснил он с довольной улыбкой.
«Попробуешь их в деле».
Он протянул мне один пузырек с огненной жидкостью внутри, напоминавшей лаву по своей консистенции. Я встряхнул флакон и слегка взболтал его содержимое.
«Не советую так делать»,
— настороженно предупредил Савелий. Я прищурился, внимательно посмотрел на него Я аккуратно поставил пузырек на ровную поверхность.
«Шучу, шучу!» — рассмеялся он. «Это зелье безопасно, пока не разобьется. Ну, как догадался, что это за зелье и для чего оно?»
«Предполагаю, что-то взрывоопасное», — высказал я предположение.
«Верно», —
подтвердил дед.
«Это зелье действует как магический огненный шар среднего уровня. Если кинуть пузырек в кого-либо, произойдет мощный взрыв».
Старик рассказал мне, что изготовил их из компонентов, которые я принес, а также использовал кое-что из своих старых запасов. А еще посоветовал мне не показывать и не продавать эти зелья другим, так как могут возникнуть вопросы относительно их происхождения. Все потому, что этот товар не совсем обычный и законный.
«Но, учитывая затраченные ресурсы, изготовление взрывного зелья обходится недорого»,
— добавил Савелий, бросив в рот горсть изюма.
«Однако это сложный процесс с точки зрения необходимых знаний. Достаточно всего лишь на 3 секунды задержать варево или не снять пену вовремя, и все зелье будет бесполезным».
Я взял у деда пузырьки и поблагодарил его. Затем направился на местный рынок, чтобы запастись едой, так как в номере еноты догрызли последние бублики. Купить еду не было проблематично, и я справился достаточно быстро. Затем мне в голову пришла идея. Почему бы еще не посмотреть себе животных? Но что? Кракен хоть целую армию может обучить. Главное, чтобы приток энергии был. Сказано, сделано. И я отправился в живой уголок. Оглядев животных в клетках, я не нашел ничего для себя интересного. Разве что там были еще еноты, но мне пока и 3 хватит. Что примечательно, моя братва смотрела на своих глупых сородичей с откровенной брезгливостью, словно они такими никогда не были. «Должен вас разочаровать», — обратился к ним. «Вы точно такими же были. Так что будьте благодарны мне, что вырвал вас из пучины невежества и глупости». На что мои фыркающие пушистики ничего не ответили и с возмущенным видом потопали в сторону нашей повозки. А я пошел за ними, ведь у нас еще много дел. После рынка я решил, что стоит снова выехать за город. Во-первых, меня могут искать, а во-вторых, мне все еще нужно совершенствоваться и зарабатывать. А потому я свой выбор сделал. Пещера с гоблинами, где мне ранее удалось успешно охотиться, не давала мне покоя. И дело тут не только в деньгах. Гоблины ведь опасны, они грабят, убивают людей и очень быстро размножаются. И я решил помочь местным жителям защититься от этих тварей. Может, в этом деле сыграла личная неприязнь к этим существам, но это не точно. По дороге я заехал в гильдию авантюристов, чтобы проверить актуальность задания на мой рейд. Объявление все еще висело на стене. Пещеру с гоблинами так и не зачистили, что вызвало у меня негодование. Ведь это опасный объект. А гильдия, кажется, не контролирует выполнение таких заданий. Когда я разглядывал это задание, то ко мне подошел один бородатый мужик и постучал по плечу. «Неужели опять проблемы?» — подумал я. Но оказался неправ. Этого мужика звали Тиваль. И он посоветовал мне не брать это задание, ведь оттуда уже больше 10 групп не вернулось, а которые возвращались, несли сильные потери, рассказывая о нескончаемой орде гоблинов. Я его поблагодарил, но не передумал. Если бы здесь был мой орден, то эта гильдия точно попала бы в число наших целей для рейдов. Покинув шумный город, я преодолел большую часть пути и скоро заметил пыльное облако за спиной. Замедлив ход, я увидел, как мимо меня промчались 5 всадников. Они даже не посмотрели в мою сторону, а значит, ничего необычного. Вот только вскоре они стали возвращаться, поднимая новое пылевое облако. И все бы ничего, но со спины ехали еще 2 всадника. И почему мне все это так не нравится?
Обычный дом.
Райан Белмаст сидел в общем зале на 1-м этаже и размышлял о том, что последние дни выдались весьма удачными для его отряда. Вчера они отлично повеселились, подравшись в припортовой таверне с приезжими моряками, которых затем обобрали до нитки, но сами почти не пострадали в драке. Кроме того, сегодня к ним заглянул старый знакомый Ральф Патриксон и предложил выгодный контракт. Изначально они колебались, ведь Ральф сразу же уточнил, что задание связано с убийством. Однако, когда он раскрыл один ключевой момент, ситуация кардинально изменилась.
«Вам нужно устранить одного человека из гильдии авантюристов», — сказал Патриксон. «По моим сведениям, он полный ноль, хоть и аристократ».
И Райан со своими товарищами тут же принял предложение. Изначально они думали, что раз их десятерых нанимают, значит, предстоит атаковать отряд минимум из 4 человек, что казалось рискованным. Но убить одиночку казалось им делом нехитрым.
«К тому же наша цель — авантюрист, значит, убить его будет еще проще», —
довольным тоном заключил Белмос, обращаясь к своим напарникам.
«Ведь из-за своих заданий они долго в городе не задерживаются».
Как бы грубо это ни звучало, но авантюристов можно убивать хоть пачками, если надежно прятать тела. Никто и никогда в первую очередь не подумает на убийство. Всегда можно сказать, что он сгинул на очередном опасном задании. Наемники, собравшиеся за круглым столом в арендованном ими доме, поняли, что их заказчик достаточно влиятелен. Ведь, очевидно, у него имеется хорошо развитая сеть, а ценная информация стоит немало. Ральф сообщил им место жительства авантюриста, описание его повозки и даже показал его портрет, сделанный на магическом кристалле. Это значительно упростило задачу наемников. Они тут же отправились в город Салливана, лучника из своего отряда, который провел целый день, наблюдая за авантюристом. Салливан был выбран из-за своих навыков в ограблениях, взломе, карманничестве и умения оставаться незамеченным в толпе. Конечно, такие качества не лучшие для наемника, только если ты не собираешься брать сомнительные заказы. А этот отряд уж очень любил деньги. Когда лучник заметил, что цель покидает город, он немедленно сообщил об этом своим подельникам, и они решили не медлить, чтобы не упустить благоприятного момента. Они не могли поверить своей удаче, когда все сказанное их человеком подтвердилось. Их цель действительно ехала в повозке, в одиночестве и совершенно налегке. Для перестраховки они отправили 5 своих людей вперед. А когда получили подтверждение, то сразу же решили действовать. Я понял, что всадники явно мутные, и, скорее всего, у меня будут проблемы. Что я могу сказать? Сами виноваты, если что. Ожидал я, конечно, всего, но не того, что среди них окажется маг. Взглянув на него зрением Кракена, я сразу понял, убить его не так просто. Ведь он обладал магической защитой, которую навесил на себя и на некоторых людей из отряда. Однако сам по себе маг не был особенно мощным, и его силы, скорее всего, не продержатся долго. Вот если бы он не вешал защиту на других, то, думаю, что с ним справиться было бы нелегко, а так его силы уйдут слишком быстро. Тем временем противник приближался, а я все думал. А вдруг пронесет, и это не противник? Да только я подумал, как маг стал действовать, и все расставил по своим местам. Этот огненный черт сначала создал, а потом запустил свой шар, сотканный из огня. Я, конечно, в свои силы верил, но решил переждать в фургоне и закрыл за собой переднюю дверь. Рвануло знатно, и я задумался, что нужно было вообще свалить из фургона. Да только тогда я оказался бы на земле напротив всадников, что не самая лучшая позиция. Благо, повозка выдержала, не зря я на нее деньги потратил. Я выскочил наружу, чтобы не потерять нужный момент, пока еще весь дым и пыль не рассеялись, и выстрелил из арбалета всадника, которого увидел лишь по очертаниям. Болт ударился в артефактную защиту, которая вспыхнула, образуя купол. Блин. А ведь я хотел его убить, а не просто просадить защиту. Нужно как можно быстрее уменьшить их количество. Взглядом Кракена я оценил ситуацию и прикинул, что защита выдержит еще 7 болтов. Значит, стрелять особого смысла нет. Учитывая, что у них почти у всех примерно такая же защита и хорошая экипировка. Неужели это на меня кто-то обиделся за убийство тех солдат? Что ж, так даже интереснее. Пока я перезаряжал свой арбалет, на меня нацелился всадник с копьем и уже мчался ко мне. Как раз видимость немного прояснилась. Я притворился растерянным и испуганным и стал тупить. Он в это поверил, что и было его ошибкой. Копье приблизилось ко мне, готовое вонзиться между ребрами, но я быстро сместил торс в сторону, и оно вошло в доску телеги, всего в нескольких сантиметрах правее от моего тела. Всадник явно такого не ожидал, и ему пришлось идти на второй заход. Кстати, у него было запасное копье, и вот в этот раз он, кажется, планировал его метнуть. Не теряя времени, я рывком вытащил копье из телеги и забрался на крышу фургона, опережая своего противника. Подбрасываю копье вверх и ловлю его напитанным силой щупальцем. Оно тут же обвило древко и швырнуло копье назад, всадника. Бросок был настолько мощным, что даже защита его не спасла. Острие копья глубоко вошло в живот бандита. Когда остальные всадники подъехали ближе, еноты выскочили из фургона. Я использовал на пятерых лошадей противников зов ужаса. Лошади встали на дыбы, а всадники повалились на землю. Я начал стрелять по ним из арбалета, а Рейка вскарабкался на одного из них, закрыв ему лапками глаза и откусил ухо. Шкипер запрыгнул другому на плечи сзади и полоснул ножом по горлу. Ковальский разбежался и, упав на спину, проскользил по грязи, остановившись между ног третьего всадника. Выпустил болт, целясь прямо в пах. Следующий противник попытался забраться на мою повозку, чтобы войти меня с тыла, но я отрубил ему мечом руку по кисть, подскочив к нему. Он завопил и упал на землю, рука так осталась висеть на дверной ручке фургона. Два енота подбежали к своей жертве сзади и начали колоть его ножами. Один из всадников попытался подкраться ко мне сзади, но я выпустил щупальца и так ударил его по лицу, что у того перекосила челюсть. А ведь мог убить, если бы сделал острое щупальце. Но на это требовалось больше энергии. Я не стал долго тянуть и добил его, сломав щупальцем грудную клетку, а затем спрыгнул вниз, чтобы разобраться с остальными. Когда их стало меньше, то они не составляли для меня опасности. Безрукий всадник катался по земле и кричал, так что я со всей силы наступил на него. Под подошвой моего сапога хрустнули лицевые кости всадника, и я понял, что это еще один минус среди противников. Маг, конечно, был удивлен, как один парень так быстро разобрался с его друзьями и, кажется, сейчас будет мстить. А ведь мог бы и убежать, дурак. Он стал выпускать один за другим огненные шары, но я, изогнувшись, уклонился назад, вначале от одного, а затем и от других. Увы, но убить его сейчас у меня не получалось, а потому надо не выпускать из поля зрения такого опасного противника. В этот момент еще один мужик попытался схватить меня за горло, на ходу спрыгивая на меня с лошади. Неужели он поверил своему доспеху и кулакам больше, чем мечу? Свой удар я нанес, когда он был еще в воздухе. Просто один резкий и хлесткий удар щупальца, который сломал его вместе с броней и отправил в далекий полет. Когда я заметил, что меня окружает, то рванул в сторону леса. Еноты сразу сообразили и тоже помчались за мной.
«Он уходит! За ним!» —
прокричал кто-то из этих всадников. Забежав в лес, я чуть не попал под упавшее от заклинания дерево, но вовремя отскочил в сторону. Всадники спешились и погнались за мной, а до моих ушей донеслись их крики.
«Вы видели? У него из спины щупальца вылезли!» —
горланил один из преследователей на бегу.
«Он какой-то монстр, черт возьми!»
Они даже не представляют себе, какой. Нахожу удобную позицию и прячусь за стволом сосны, а затем отдаю команду енотам атаковать преследователей при помощи арбалетов. Еноты разошлись в разные стороны, ступая по траве так тихо, словно шпионы. Сделали несколько выстрелов и их тут же заметили. Еноты не были уже настолько глупыми и поменяли место. Мои питомцы забрались на деревья и, перепрыгивая с ветки на ветку, устроили усиленный обстрел. Маг пытался бросать в них магические копья, но безуспешно. Еноты быстро меняли свои позиции. В то же самое время они не наносили большого урона противнику, но это он так думал. На самом деле их защита уже не была настолько сильная. Когда мимо меня пробегал один здоровенный бугай, я решил рубануть его щупальцем по ногам, но он удивил меня, когда смог подпрыгнуть и перекатиться в сторону. В его глазах читалось безумие. Кажется, он готов меня рвать зубами. Интересно, почему? У него что, был друг в отряде? Или брат, а я его убил? Кто знает? В руках он держал двуручный и очень тяжелый меч.
«Я тебя сейчас изрублю!» —
прорычал он сквозь зубы, при этом брызгая слюной. Прикинул, что он опытный воин, и такому лучше не попадаться в моем теперешнем состоянии под горячую руку. Да и другие тут рядом ходят, а потому надо все побыстрее закончить. Вышел к нему и выстрелил из арбалета. Правда, болт он смог заблокировать мечом, правильно выставив его широкой частью. А когда я кинул в него небольшой пузырек, то решил рубануть. Что я скажу? Это была ошибкой. Большой ошибкой. И когда он загорелся от взрыва, и его кожа стала запекаться до хрустящей корочки, то он, наверное, осознал свою ошибку. Да только уже было поздно. «Тварь!» — выпрыгнул на меня из кустов другой человек с мечом. Его удар я принял на свой клинок и заблокировал. Но рука ощутила, насколько это тяжело. Да что там заблокировал? Я лишь слегка его увел в сторону, а затем вовремя отскочил.
«Ты умрешь! Я тебя на куски порежу, гнида!»
Как буйно орал он и размахивал своим клинком, от которого я то отбивался, то уворачивался. «Это мы еще посмотрим», — парировал ему с надменным взглядом. «Не люблю таких болтунов. Он вступил в бой, когда уже выбора не было. Остался только он и маг, как я погляжу. А до этого, пока умирали его люди, он бездействовал, надеясь, что они справятся. Он мог быть хорошим полководцем, но был плохим командиром. Я решил закончить с ним быстро и выпустил щупальца, вот только, кажется, он только этого и ждал.
«Действуй!»
— крикнул он куда-то в сторону, и я осознал, что здесь еще рядом был маг. Маг тут же достал артефакт и, используя его, запустил в меня магическую смертоносную сальсульку. Она была большой и слегка фиолетовой, что показывало ее силу, и, попади в меня такая, пожалуй, тут мне и смерть. Отразил ее щупальцем, но от одного только прикосновения к сосульке щупальца начало покрываться коркой льда. А ведь я напитал его силой, не жалея.
«Сейчас ты ответишь за убийство моих людей!»
Главарь бросился на меня с коротким копьем в руке, отбросив свой меч подальше. Видно, он таким образом хотел сдержать между нами расстояние и не подходить слишком близко.
«О, нет! Как же так?» —
произнес я наигранно и усмехнулся. Они неплохо все придумали и сумели на время вывести мои щупальца из сражения, вот только... Из моей спины вырвалось другое щупальце, которое пронзило главаря насквозь, убив того на месте. Конечно, он сразу не умер от простого ранения, хотя и сквозного. Но когда щупальце стало набухать и рвануло в разные стороны, другими отростками разрывая его тело, тут уже выжить непросто. Кракен обладает множеством способностей к трансмутациям. Он может менять свое тело по желанию, ведь это легендарное создание из другого мира. Маг, увидев, что главаря разрывает на куски, достал все артефакты, что были у него с собой, и активировал их. Ветви деревьев задрожали от всплесков энергии в артефактах. Он призвал огненное торнадо средних размеров и самоуверенно объявил.
«Сейчас ты умрешь!»
«Ну-ну, посмотрим»,
— ответил ему и опять усмехнулся. «Какие вы все предсказуемые!»
5 минут спустя. Какой-то лес.
«А теперь расскажешь мне все и назовешь заказчика».
Уселся я на корточке возле связанного мага.
«Я ничего тебе не скажу!»
— выпалил он.
«Иди к черту!»
Он был дерзок, но в глазах его был страх.
«Вот как!» — поднялся я на ноги. «Ну ладно».
Я начал вводить ему под кожу щупальца, очень тонкое и ребристое. Неприятные вещи, судя по его гримасе, он уже оценил это. Ну что я могу сказать? Маг не выдержал долго. Он продержался всего лишь пару секунд, и все закончилось. Через несколько минут я уже знал все, что мне было нужно, а маг лежал безжизненно. Другого выбора для него не было. Я отомстил за своих лошадей. Вернувшись к повозке, я увидел, что к ней привязаны 4 лошади всадников. Рядом с ними стояли довольные еноты.
«Молодцы! Хорошо поработали!» — похвалил я зверьков.
Я отдал им команду найти новых лошадей еще в тот момент, как началась вся эта заварушка. Правда, не думал, что они справятся так быстро и сообразят, где найти лошадей, но, как вижу, еноты радуют меня с каждым днем все больше.
«Ладно, нам пора», —
говорю им после того, как заменил лошадей в фургоне. «Старых, конечно, было жаль, но не я их убил. Мой образ жизни — это да». «Ладно». Пора ехать, а то я тут узнал много нового, и даже кто дал на меня заказ. Пожалуй, не поеду сегодня к гоблинам, а лучше наведаюсь к тому человеку. Интересно, пожалеет он об этом заказе? Думаю, да.